Знаете, мне нравится наблюдать за людьми, как они поклоняются. Иногда смотришь на кого-то, как кто-то изливает свое сердце Богу, и думаешь, Бог, я бы так хотела уметь так поклоняться, да? Когда ты так говорила Богу, Бог мне говорит, знаешь, никогда не примешивай никого в мое личное общение с тобой. Никогда не приводи никого в тайную комнату, вместо поклонения, в наши интимные отношения с тобой, потому что это уже получается, знаете, как сказать так, прямо духовное извращение, когда, в котором Бог не участвует. Написано, станут двое одной плотью. Поэтому нравится, как люди поклоняются, но всегда береги то, что Бог дал тебе. Поклоняйся Ему так, как тебе нравится, так, как ты хочешь. Аминь. Аминь. Окей, хорошо. Я еще раз хочу всех поприветствовать. Нашу интернациональную церковь, может, кто смотрит. Я знаю, сейчас все в основном смотрят, наблюдают за конференцией в Германии. Вот. А сегодня мы с вами немножко поговорим о том, что Бог вложил в меня. Знаете, всегда хорошо говорить о том, что Бог делает с тобою, потому что это именно то, что ты переживаешь, это то, что близко тебе, то, что дорого. И сегодня я, может быть, немножко буду продолжать то, о чем я когда-то говорила уже здесь. Потому что, знаете, когда Бог что-то влаживает в тебя, да, ты ходишь беременный этим, и ты, пока ты это не родишь, да, ты не можешь зачать ничего новое. Поэтому я, наверное, буду немножко продолжать сегодняшнюю тему, которую я буду говорить, я назвала «Право на сыновство». Знаете, мне очень нравится то, что Бог сейчас делает с нами, и то, что мы слышим из-за этой кафедры. То есть пасторы очень много сейчас проповедуют о сердце, о чистоте. Мне нравится, что, знаете, после того, как мы встретились с Богом, и Он дал нам влюбиться в себя, дал нам увидеть свою красоту, свое сердце, мы начали объясняться Ему в любви, мы начали посвящать себя, потом Он начал показывать нам цену, которую нам придется уплатить за то, к чему Он нас призвал. И когда мы все это переосмыслили, мы все это поняли, мы сказали, да, любимый, мы говорим тебе, да, возьми у нас все, что ты хочешь, мы полностью продаемся тебе. Когда, знаете, установились эти отношения с Ним, когда ушла вот эта всякая религиозная отверженность, когда ты стал доверять Богу, когда ты стал верить Ему, чувствовать себя спокойно в Его присутствии, вот именно тогда Бог начал говорить наше сердце и показывать нам места внутри нас, которые, знаете, еще в какие-то части нашего сердца, которые до сих пор гнилые. Потому что, знаете, до того, как Бог мог установить эти отношения с нами, Он не мог говорить нам о нашем гнилом сердце, правильно? Потому что мы, все, что мы бы сделали, это хлопнули дверью, обиделись, плюнули и ушли. Но когда ты уже близок к своему Богу, когда ты посвятился, отдался Ему себя, говоришь, Бог, делай со мной, что хочешь, тогда Он просто как друг, потому что только истинный друг, да, может показать на тебе, на твое сердце. Он начал показывать нам и говорить, смотри, у тебя здесь это. И знаете, я иногда прихожу в шок от того, что Бог показывает такие места в твоей жизни, о которых ты даже не подозревал, что они у тебя внутри есть. И ты думаешь, это я? Но я ж вроде так, такой классный, я так молюсь, я так служу, я так люблю. А Бог поставит тебе такой момент в твоей жизни, где ты просто выплеснешь все это из себя, и ты потом сам от себя в шоке. И это хорошо, вы знаете, потому что написано, что чистые сердцем узрят Бога, да? Чистые сердцем увидят Бога. То место, куда Бог нас ведет, знаете, что там нам надо будет видеть Бога четко. Та слава, в которую Бог сейчас зовет нас, к чему Он готовит нам, твои глаза должны быть открытыми. Ты должен видеть Бога. Твое сердце должно быть чистым. Ты можешь быть самым крутым, посвященным, помазанным. Тебя будут обсыпать все перья, ты будешь видеть видение, видеть славу Божью. Но если сердце твоем до сих пор гниль, то, поверь мне, когда придет реальная слава Бога, ты просто не выдержишь. Я это знаю, я это испытала на своей жизни. Я просто говорю, Бог, спасибо. Продолжай разрезать, продолжай вытаскивать все это из меня. Я хочу быть полностью чистой. Мое сердце должно быть чистым. Аминь. Знаете, я сейчас буду просто немножечко делиться тем, что Бог вложил в меня. То, к чему Он, кстати, ведет нас и знаете, это что-то, что Бог вложил в меня очень давно. Я, может быть, даже так скажу, когда, наверное, когда Он видел еще зародыш мой, когда Он созидал кости мои в чреве моей матери, Он вложил в меня что-то, знаете, настолько огромное, но до того, как я встретилась с Ним, я об этом даже не подозревала. Я носила это в себя, но я не знала, что оно внутри меня находится. И вот во время моей встречи с Богом, это был, как я уже говорила много раз, это был сильнейший энкаунтер, где я просто пережила сильную славу Бога. И во время этой встречи, когда я несколько часов, наверное, лежала на полу просто в славе Бога, где меня все трясло, мое тело вибрировало, я тогда еще не понимала, что со мной происходит. Но это сейчас я уже знаю, что Бог тогда активизировал то, что Он вложил в меня еще прежде моего рождения. Я лежала на полу, меня трусило всю. Я знаю, что Бог именно тогда начинал зажигать внутри меня что-то, что-то настолько сильное. Знаете, что это? Я так ее назову, может быть, это как атомная бомба, которая несет в себе радиацию Святого Духа. Это атомная бомба, которая дает о себе знать постоянно. Знаете, она начинает тикать внутри меня. И тогда ты, знаете, честно сказать, я сама по себе такой не очень громкий человек, не очень такой общительный, может. Я люблю одиночество, я люблю мечтать, я люблю много писать. Знаете, это я вообще поклонник сама по себе. Мне включу музыку, и мне никто больше не нужен. Мне никогда не скучно. Знаете, многие люди скучают дома, говорят, надо на работу пойти. Мне не хочется. Я люблю быть сама, я люблю быть в поклонении. Мне нравится, я как Давид, знаете, сижу на том поле, пишу стихи, пою своему любимому. Но когда эта бомба начинает тикать внутри меня, и когда в поле моего зрения появляется лев или медведь, которые начинают, знаете, выходить против того наследия Божьего, эта бомба просто начинает взрываться внутри меня. И на меня сходит что-то настолько, не знаю даже как это объяснить, я так назову это, наверное, святая агрессия, когда я просто не могу держать себя в руках. И знаете, мне, наверное, надо было сегодня одеть ту футболочку, которую мне подарили, да, на которой написано, что я не могу быть спокойной, потому что я вера. На меня сходит эта святая агрессия, и я просто, знаете, я не могу сдерживать себя внутри то, что Бог вложил в меня. Это Его Дух. Это право быть сыном, это право быть дочерью. Это право на наследие, на наследство, которое Он дал мне. Я не могу быть спокойной, видя, знаете, вещи вокруг нас, когда мы называемся христианами, и вместе с тем мы абсолютно, как говорится, заглушаем, или то, что внутри нас, остается невостребованным. Я не могу быть спокойной, знаете, когда Бог берет тебя, как Он взял за волосы пророка Иезекииля, и Он принес его к воротам храма, да, и Он показал ему мерзость и запустение. И там написано, там был огромный идол, имя которому, который назывался идол, который вызывал ревность Бога. Я не могу быть спокойна, когда Бог просто приходит, хватает тебя за волосы и показывает тебе то, что происходит вокруг тебя. Твое спокойствие куда-то уходит, и в тебе внутри возбуждается ревность Господа Бога Саваофа. Знаете, что это за ревность? О чем ревнует Бог? Мерзость – это не обязательно, как мы привыкли думать, знаете, там, алкоголь, наркотики, блуд. Хотя этой гадости тоже очень много хватает в церкви. Но ревность Бога, Бог о чем ревнует больше всего? Помните, такое место написано? Это Бытие, Бог сказал, не вечно духу моему быть в пренебрежении у человеков. Я знаю, что там говорится о том, когда сыны Божьи пришли и начали брать жены дочерей человеческих. Но когда я начала, Бог начал давать мне эти вещи, и я писала эту тему дома, и Бог опять показал это место, и Он сказал, что не вечно духу моему быть в пренебрежении у человека. О чем это говорится? Есть что-то, о чем Бог ревнует настолько сильно. Это Его Дух, который Он вложил в нас, на который человек, рожденный свыше, на сегодняшний день так мало обращает внимания. Серьезно, это самая большая ревность Бога. Также написано, что до ревности Он любит дух, живущий в нас, да? Это ревность Господа Бога. И знаете, я начала спрашивать Бога, Бог, о чем ты вообще ревнуешь? Кто может посягнуть на тебя? Кто может посягнуть? Как мы можем пренебрегать твой дух? Кто вообще может пренебрегать им? Как мы это можем сделать? Знаете, потому что Давид говорит, что Господь имя Твое, Слово Твое Ты утвердил на небесах. То есть, другими словами, ангелы, которые находятся в славе Бога, они не могут пренебрегать Духом Божьим. Им не дано это. Дьявол точно так же, он никогда не может пренебрегать Духом Бога, потому что он не имеет его. Единственная личность, сотворенная Богом, которая может пренебречь Духом Божьим, это человек. Тот, которому было доверено больше всего, тот, в которого был излит его дух, которым Бог поделился с собой, у которого он вдохнул часть себя, только человек может пренебречь Духом Бога. Знаете, это то, о чем Бог сегодня ревнует настолько сильно, больше всего. И я просто, знаете, когда я начинаю переживать эти вещи, когда я начинаю это чувствовать, я приходит внутри не просто, знаете, даже агрессия, не просто плач какой-то, не просто стон. Мне хочется сказать: Бог, подними людей, подними тех, которые действительно будут знать, кто они. Знаете, мы об этом много слышим, много проповедей. Все сейчас направлено на это, кто мы в Боге. Но я серьезно, я хочу видеть тех, которые не просто будут говорить о том, кто они в Боге, которые реально, по-настоящему будут знать, кто они, и ходить в этом. Знаете, Бог показывал мне много очень места в Писании. Он как-то мне сказал: хочешь, я покажу тебя настоящих сынов и дочерей света? И он повел меня в место, это Иезекииля, 37 глава. Я, может быть, сейчас немножко прочитаю, хотя мы наизусть знаем, мы очень много поем эту песню, да? Это сильное место, где мы говорим о том, что он повел его в долину, где было много сухих костей. Да? Давайте я вам прочитаю сейчас, наверное, его. Сейчас, если я его найду, да. Так, Иезекииля, 37 глава, да, правильно. То есть Бог взял пророка, и он положил на него свою руку, и он повел его в долину, где было много сухих костей. Он сказал ему... Ладно, я не буду читать, немножко трудно читать, я вам расскажу ее так. Вы все наизусть ее знаете, да? Смотрите, это очень сильное место. Почему? Бог дал человеку землю в наследие, да? Вот вы думали когда-нибудь об этом? Мы привыкли думать, что Бог, Он всемогущий, и это да, аминь. Что Бог, который управляет всей землей, да, аминь. Что Он все во всем, что человек полностью подчиняется Ему, это да, аминь. Но вы знаете, что если бы Бог не хотел, чтобы человек разделял с ним его царство, чтобы он наследовал вместе с ним, он бы никогда не сварил землю и не говорил человеку: ты, человек, я даю тебе в наследие эту землю. Ты будешь управлять ею, ты будешь господствовать на ней. Смотрите, мы настолько привыкли к такому жалкому хождению в Боге, где мы постоянно никто, где мы даже, будучи рожденными свыше, мы абсолютно, знаете, не понимаем свою позицию в Боге. Мы все говорим: Бог, если ты захочешь, ты сделаешь. Вот когда тебе надо, ты придешь и исцелишь меня. Я смиряюсь перед тобой. И мы все просто, знаете, поставили на один уровень. Мы все свели под волю Божью. Для нас все воля Божья. И я сейчас не пренебрегаю Богом. Я знаю, что Он суверенный Бог, сильный, могучий, у которого все в Его руках. Это 100%, это да и аминь. Но почему-то Он захотел, чтобы человек разделил с Ним то, чем он владеет. И в 37 главе здесь Иезекииль описывает это видение. Бог очень сильно мне это показал. Иезекииль говорит: когда Он привел меня на это место, и там было много сухих костей, тогда Бог сказал мне: сын человеческий, будут ли эти кости жить? Смотрите, вы думаете, это просто Бог издевается, или просто Он как бы, ну как бы, я решу все сам, я сделаю все сам, но я просто так взял тебе Иезекииль на всякий случай, и я тебе задам этот вопрос. Если Бог задает этот вопрос человеку, то Он конкретно это имеет в виду. Другими словами, Бог говорит: Иезекииль, как ты думаешь? Как ты думаешь, могут ли эти кости жить? Вы думаете, Бог не мог сам оживить эти кости? Или Он не знал, будут ли они жить или нет? Но Он спрашивал именно человека, потому что Он хотел, чтобы человек был вовлечен в это. Аминь. И он говорит ему: Иезекииль, скажи мне, как ты думаешь, будут эти кости жить? И тогда, знаете, наша первая реакция человека. Ты знаешь, Господь, только ты один знаешь, Бог неба и земли, достойный славы и величия. Ты единственный, кто знает все, что будет на земле. Но Бог ему говорит другое. Он говорит: я хочу, чтобы ты сейчас начал пророчествовать. Я хочу, чтобы ты начал говорить этим костям. И тогда он послушался и начал говорить всем костям. И говорит, пришел великий шум, поднялась великий шум, и кости начали оживать, на них начало нарастать мясо. То есть смотрите, о чем я сейчас хочу сказать. Я хочу сказать, что в наших словах заложена огромная сила. На нашу жизнь Бог дал настолько огромное, положил на нас настолько огромную ответственность. Не просто оставить все Богу, Бог и сам все может сделать. Но я сейчас говорю, хочу говорить к сынам и дочерям, тем, кто рожденный от Его Духа, тех, которых Бог родил, говорить, высвобождать, делать и менять атмосферу. И дальше он вообще сказал сильную вещь. Смотрите, что он сказал ему. Он не просто сказал ему пророчествовать. Он говорит: а теперь скажи духу жизни. Вы представляете, что это? Тебе дано право приказывать духу жизни. Серьезно, я не выдумала это. Когда Бог начал мне это показывать, у меня просто волосы стали дыбом. Я говорю: Бог, это мы? Это мы, которые не можем справиться даже с простудой? Это мы, которые... постоянно трусливые, какие-то безнадежные. Да, мы пророчествуем жизнь, мы поем тут во время прославления. We speak life, мы говорим жизнь, мы говорим спасение, процветание, здоровье. Но когда мы приходим домой, и ты остаешься один на один со своей проблемой, своим ухом, которое у тебя болит, и ты просто закрываешь рот, ты боишься что-то сказать. Вы знаете, что меня больше всего поражает, что я больше всего ненавижу? И знаете, да, это мое, но, как Павел сказал, я думаю, что и я имею Духа Божьего, да? Я ненавижу, когда мы, люди, начинаем ввиду своих обстоятельств строить какие-то теории о Царстве Бога. Я устала это видеть. Когда, вы знаете, вот мне точно так же, я не говорю сейчас только за вас, я такой же самый человек, который хочет вылезти из этой скорлупы и сказать: Бог, в конце концов, ты дал мне власть или нет? Да будем ли мы в конце концов господствовать или нет? Знаете, когда я встретилась с ним на своем энкаунтере, и Бог начал влаживать внутрь меня, он мне сказал: я хочу, чтобы ты никогда в своей жизни не подгибалась ни под одно мнение людей. Я сейчас тебе говорю, что я есть Бог-целитель. Я есть тот, который принес здоровье. Я есть тот, который принес свободу, исцеление, восстановление. Никогда не смиряйся с этим. И знаете, в первые свои месяцы, первый год, наверное, я настолько была ревностная, настолько говорила об этом, проповедовала, исповедовала, но... Когда ты ждешь неделю, это нормально. Месяц, два, это ты еще потерпишь. Но когда проходит год, два, три, семь, девять, и ты, как говорится, как исповедовал, так и исповедуешь, и ничего не происходит, и ты думаешь: Бог, ну, или что-то со мной не в порядке, или слово твое не работает, и твое громкое «Аминь» уже становится какое-то потише, твое такое уверенное «Аллилуйя» уже такое становится, знаете, какое-то более неуверенное. И ты уже, когда раньше говорил: «Да, я верю», сейчас уже твое «Я верю», но вы понимаете, мы в процессе, и вот Бог меняет нас, Он смиряет твое сердце. Знаете, да, я вам честно скажу, я не первый год в этом, и Бог меня многому научил за эти годы, и я не отвергаю процесса. Я не отвергаю того, что Бог меняет наше сердце, и что учит тебя любить, замечать боль других, это да. Но вы знаете, здесь есть такая граница, которую мы можем перешагнуть и все просто свалить на волю Бога. Где ты просто, знаете, из-за своего бессилия, незнания, непонимания, из-за своего, знаете, из-за своей пассивности, можно сказать иногда, из-за своей боли, ты начинаешь все приписывать Богу. Ты начинаешь всю свою слабость списывать на то, что это Бог. Это не так. Бог сказал мне когда-то: никогда. Какие бы проповеди ты ни слышала, кто бы что ни говорил, какой бы сильный человек, слушай меня. Мы перестали слушать Дух Бога. Мы перестали обращать внимание на то, что Он говорит внутри тебя. Вы знаете, что написано? «И не уничижайте Святого Духа». О чем это говорится? Дух Святой, который внутри тебя открывает тебе тайны. Дух Святой, который внутри тебя говорит вещи, которые тебе дал Бог. Знаете, очень часто, я думаю, это не только я, в своей тайной комнате, в молитвенной комнате, и иногда на тебя сходит Дух Святой. Эта бомба начинает взрываться на тебя. И ты при закрытой двери, вы знаете, как это делал Дэвид Хоган, да? Я когда увидела, когда он это сделал, я думаю, это же мой брат. Когда ты вытаскиваешь, знаете, вот этот меч из своих ножен, и ты размахиваешься, и ты сносишь головы всем этим тварям, да? Ты забрасываешь эту петлю, и ты ловишь этого врага. Это реально происходит. Это не просто фантастика. Это то, что Он показывает тебе в духе. В тот момент в духовном мире это реально происходит. И потом ты открываешь глаза, и ты говоришь, Бог, прошел час-два, и ты попадаешь опять в атмосферу физического мира, и ты говоришь, хороший был сон, хорошее было переживание, как я сильно сражался с дьяволом. Но на самом деле, вы знаете, что та реальность, она намного сильнее, чем реальность, которую видят твои физические глаза. Мы уничижаем его дух, мы не обращаем на него внимания, Бог говорит, довольно. Мой дух не всегда будет в пренебрежении. Я хочу, чтобы встали дети света, сыны и дочери, которые перестанут пренебрегать, которые будут это делать не только в тайной комнате. Когда ты выходишь из его присутствия, тот же меч висит у тебя на бедре. Тот же меч. Когда ты выходишь на улицу, и ты видишь больных, и ты знаешь, что 9 лет Бог тебя не исцелял, и у тебя закрыты глаза, и ты боишься молиться за этого больного, Бог говорит, дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, находится внутри тебя. Перестань бояться, открывай свой рот, возлагай руки, начинай пророчествовать, начинай исцелять людей. Довольно дух его быть в пренебрежении. Знаете, когда эта бомба начинает взрываться, знаете, что происходит? Я начинаю, как Давид, я в это время понимаю, что мне не нужны советы людей сейчас. Мне не надо объяснять, что это неправильно, что это опасно. Мне не нужны его, знаете, все оружие, в котором он попытается тебя одеть. Абсолютно не надо. Все, что мне надо в этот момент, я знаю точно, это 5 гладких камешков, да, которые обтесаны водой, рекой Святого Духа. Это все, что мне нужно. И ты берешь этот камень, ты размахиваешься, и ты знаешь, что ты не промажешь. Потому что это Бог. Это Он говорит внутри тебя. Серьезно, я устала видеть, насколько мы пренебрегаем Его Духом. И это точно так же для меня. Я говорю это не только вам. Я знаю, что есть вещи, есть время, есть сезоны. Но я верю, что наконец-таки пришел сезон, когда дети света, в конце концов, знаете, перестанут все спихивать на свои слабости и встанут и скажут, Бог, где то, что Ты нам обещал? Где то, что Ты нам обещал? Сколько можно ждать? Сколько можно унижаться? Дьявол, он настолько, ему настолько понравилось побеждать, что он уже знает, что если он только начнет тебя атаковать, ты сразу сдашься. В церкви мы все смелые. В церкви мы все сильные. Знаете, я много раз переживала это. Ты приезжаешь на энкаунтер, ты проповедуешь об исцелении, о славе, о силе. Ты спускаешься назад домой, весь в славе, лицо сияет. Ты открываешь дверь, и тебе в морду вот такой кулак. И ты такой, вох, я не понял. Знаете, то, что я сейчас начала говорить о пророке Иезекииле и о том видении, и о том, что Бог начал ему говорить, это очень сильно, вот этот голос, когда Бог говорит, я тебе говорю духу жизни, я тебе говорю, что ты приказывал духу жизни, чтобы он пришел и вошел в эти кости. Вы знаете, какая это сила и власть? Это настолько огромная вещь. И знаете, я начала практиковать это в своей жизни. Вы помните, когда у нас здесь было служение прикосновения Иисуса, да? Я пришла в церковь, тогда даже немножко опоздала. Я не знала, что пастор позовет нас сюда, что мы будем что-то пророчествовать. Я просто пришла в церковь, и мне сказали, да, сейчас будет немножко все по-другому. И во время поклонения просто ни с того, ни с сего, я ни о чем не просила Бога. Бог взял у меня очень сильное видение, оно было коротким, но я, знаете, очень сильно пережила эту вещь. Бог показал мне людей, которых ожидает земля. Люди, которые будут настолько носителями света, они будут настолько агрессивными в истине Бога, потому что, знаете, мы привыкли к Агнцу закланному, и это сильное, это то, кто он есть. Мы привыкли к его смирению, мы привыкли поклоняться тому, кто отдал себя, кто скромный, кто Агнец закланный. И знаете, но мне один раз Бог очень сильно показал это место в Откровении. Там написано, ангел позвал меня и сказал, иди, я покажу тебе Агнца закланного. И он говорит, и когда я поднял свои глаза, я увидел кого? Я увидел льва из колена Иудина. И я не понял, я говорю, Бог, ты же хотел показать Агнца. Но он говорит, что Агнец и лев, одно без другого не бывает. Да, мы встретились с Агнцем закланным, с тем, в котором, вы знаете, смирение и кротость, и чистота, и истина. Но это тот же самый лев из колена Иудина. Это тот же самый сильный Бог. Это агрессивный лев, который ходит и ищет добычу. И вы знаете, в то воскресенье Бог показал мне людей, сынов света, которых ожидает увидеть земля. Это будут люди, которые не просто будут молиться за исцеление, которые не будут просто, к которым будут приводить людей, и они будут молиться за освобождение. Они будут настолько агрессивны увидеть истинную чистоту Бога, что они будут рыскать, как львы. Они будут ходить, ища добычу. Они будут нападать на логовища демонов. Они будут атаковать их, они будут отбирать у них добычу. Они будут отбирать то, что по праву принадлежит детям света. Знаете, я видела это. Я видела это. Я видела эти глаза, горящие страстью Господа Бога Саваофа. Я видела этих людей, я пережила этот момент, и когда я говорила это здесь на сцене. Знаете, это были, может, какая-то короткая какая-то минута одна, но меня настолько охватил Дух Бога, что я не могла стоять на ногах. Я тогда в атмосферу просто заявила, я сказала, встают дети света, ходящие в агрессии Бога. Знаете, когда мы выпускаем эти слова в атмосферу, они реально попадают в цель. Знаете, место написано, что за каждое праздное слово, да, мы дадим отчет в день Господа. И мы привыкли думать, что это говорится о пустых, праздные слова, это слова, то есть какие-то плохие слова, ненужные, неугодные. Но на самом деле это точно так же относится к словам, в которых мы не влаживаем смысл. Если ты поклоняешься здесь Богу, если ты говоришь, я говорю жизнь, сухие кости, а в это время ты думаешь про что-то другое, или ты возвращаешься домой, и ты уже боишься даже слово «жизнь» произнести, ты поклоняешься смерти, ты боишься провозглашать в атмосферу Бога, Его истину, Его правду, то это есть пустые слова, за которые тебе придется дать отчет. И в то же самое время, когда ты выпускаешь эти слова, вы знаете, на них идет обратная реакция. Мне понравилось тоже, как я не помню, кто или Джефф сказал, или Дэвид Хоган, когда он был здесь, они сказали, что в Израиле шум трубы, знаете, что обозначал? Одно из сильнейших мест, что он сказал. Когда ты даешь дьяволу знать, то есть своему врагу даешь знать, где ты находишься. Когда мы выпускаем в атмосферу слово жизни, ты в этот момент берешь трубу, начинаешь трубить и говоришь, дьявол, вот я здесь. Ты хотел увидеть дитя света, носящего жизнь? Я здесь, come on. Иди сюда, я покажу тебе, кто я. Поэтому я просто предупреждаю вас, когда вы говорите какие-то сильные слова, влаживайте туда смысл, понимайте, что вы говорите. О чем я говорю? Я говорю о том, знаете, когда я высвободила это здесь, я делюсь с вами своей жизнью. Я знаю, что это многие из вас будут тоже переживать. Когда я высвободила это здесь, через короткое время на меня посыпались такие вещи. Знаете, я приехала с одного энкаунтера. Ты видишь освобожденных людей, ты видишь славу Бога, ты видишь исцеление, свободу. И ты приезжаешь домой, я приехала домой, и, знаете, меня ждало что-то настолько больное, настолько что, чего я ненавижу, против чего я постоянно выхожу. То есть у меня заболел ребенок, я не буду вдаваться во все подробности, но это было не просто простуда, там, знаете, или зубная боль, это была реальная болезнь, против которой я выхожу все время, которую я ненавижу, которую я проклинаю, и я знаю, что она обязана преклонить свои колени перед Богом. И знаете, когда я услышала это, моя первая реакция была, я думаю, нет, 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 нет. Знаете, интересно, что каждый раз, когда в мою жизнь приходят какие-то вещи, моя реакция почему-то не вызывает слезы и не вызывает какое-то уныние или страх. Я иногда даже себе сама удивляюсь и заставляю себя плакать. Моя реакция почему-то всегда однозначная. Мне становится смешно. И знаете, я начала смеяться, и я говорю, но. Нет, дьявол, oh no, you didn't. Ты только что не сделал это. Знаете, я начала молиться, провозглашать, говорить вещи, я говорила, Бог, я не понимаю, проклятие было разрушено, все было забрано, двери закрыты, почему? Но знаете, что все, что я услышала, я руку назад протянула, я говорю, Бог, ты здесь? И все, что я услышала, это была тишина. Все, что я услышала, единственное, что мне сказал, я люблю тебя. Я говорю, Бог, ну я знаю, что ты меня любишь, но мне нужна стратегия, мне нужно сейчас действие, я должна что-то сделать. И в ответ тишина, она не ужасающая, она не тяжелая, но она просто очень тихая. И ты смотришь в глаза этой вещи, этой болезни, ты смотришь на этого ребенка, и ты видишь хищные глаза демона. Ты слышишь хохот, и он говорит тебе, ты провозглашала в атмосферу. Ты говорила, что ты будешь охотиться. Ты говорила, что ты оторвешь мне голову. Ты говорила, что ты будешь пожирать, что ты будешь наступать. Как ты сейчас на это посмотришь? Вы знаете, мы когда пошли к доктору, мне пришлось поехать в госпиталь, там мы провели несколько дней. И когда поставили диагноз, когда мне доктор пришел и сказал, с меня вырвалась одна реакция, которую, знаете, я как закричу на весь офис, я говорю, heck no, heck no! И доктор такой в шоке, глаза на меня вытаращил и говорит, excuse me? Я говорю, извини, я не с тобой сейчас разговариваю. Серьезно, это моя реакция, потому что я знаю, кто мой царь. И я знаю, кто сейчас посягает на мое право быть детем света, потому что я сын. Я женщина, но я сын живого Бога. И я носитель его жизни, я носитель царства, я носитель его славы и исцеления. И ты сейчас посягнул на что ты не имеешь права посягать, и ты за это поплатишься. И знаете, что я сижу, как этот маленький орленочек в гнезде, высоко-высоко на скале, потому что орлы, они, знаете, Бог, наши гнезда, со своими детьми ставят очень высоко, на скале, не на какой-то веточке там, знаете. И я сижу в этом гнезде, рот свой желтый открыла, и жду, когда папа положит мне червячка, когда он накормит меня. Но вместо этого, знаете, да, я вижу, приближается его лицо, его глаза полные любви, сострадания, страсти, и я думаю, вот оно мое избавление. Я вижу вот этот клюв, который способен раздолбать любую болезнь, который способен раздолбать любую немощь, любое то, что пытается коснуться меня. Я вижу этот клюв, но вы знаете, что вместо этого он просто взял и вытолкнул меня из гнезда. Я просто в шоке. Ты не просто упал, знаете, метр вниз. Ты летишь в пропасть. Внизу тебя бездна, и ты не знаешь, что ожидать. Это хорошо лететь, парить на крыльях орла, когда тебя поддерживает папа. Но в этот момент ты просто понимаешь, что сейчас это твой полет. Сейчас это твое время. Либо ты расправишь крылья, либо ты разобьешься, и ты никогда не встанешь. И все то, о чем ты говоришь, будет попрано, посмеяно, оплевано. И мне пришлось расправить свои крылья, поднять голову, и сказать, ну ничего. Знаете, вы, может, я уверена, что меня после этого будут спрашивать, ну что, а ребенок твой выздоровел? Пока нет. А вы знаете что? Бог учит меня видеть другую реальность. Это факты, это факты, это правда. Но я верю в высшую истину. Я верю в вещи, которые невидимые. Я верю в то, что мы осуществляем ожидания. Вы знаете, 11 глава Евреям, да? Там написано о вере людей, которые никогда не увидели город, который они ожидали. Я всегда задавала Богу вопрос, я говорила: Бог, что это за вера, которую они не увидели, и они умерли в ожидании? Но Бог мне показал что-то другое. Он говорит: город — это хорошо, но это не самое важное. Я хочу привлечь твое внимание к архитектору, к строителю этого города, того, на кого твои глаза должны быть устремлены. Его имя Иисус. Он строитель не только небесного города, он строитель твоего города, где он закладывает четкое, прочное основание. Вы знаете, когда на нас сваливаются какие-то вещи, когда ты говоришь: я дочь, я сын живого Бога, я носитель жизни, и люди смотрят на тебя и говорят: я не понимаю, если ты действительно это есть, почему в твоей жизни столько проблем? Почему на тебя постоянно, знаете, меня лично вот дьявол атакует в сфере болезней. Вот серьезно, я ненавижу эту заразу. Дьявол, я ненавижу тебя. Я ненавижу эту заразу. Я знаю, что я буду рушить эти вещи. Я не только буду, я прямо сейчас их рушу. Я не соглашаюсь ни с одной заразой, ни с одной болезнью, ни с одной зависимостью. Я просто не соглашаюсь. Потому что я знаю, что в Царстве Бога нет этого. И вы знаете, но меня эти вещи атакуют. Потому что его бесит, что я действительно являюсь носителем этого. И вы знаете, Бог мне начал говорить: посмотри на Творца, посмотри на того, который строит этот город. Сейчас пришло время, где Бог просто увеличивает это напряжение. То, что делает дьявол иногда с тобой, это последние брызги его слюней. Серьезно, это все, что он может сделать. Бог сейчас увеличивает напряжение не для того, чтобы испытать и проверить тебя, а для того, чтобы показать тебе, на что ты способен. О, я способна на многое. Я способна на многое не потому, что я, не из-за моего я, потому что Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет внутри меня. Внутри меня сила Его воскресения. Я буду говорить эти вещи. Я буду говорить это не только в своей локальной церкви. Я знаю, что мы рождены и призваны Богом поменять атмосферу среди нашего славянского поколения. Люди, которые привыкли смиряться со всякой заразой. Я сейчас говорю не только о болезнях. Вы знаете, меня просто так раздражает, что церковь унизила стандарты Бога. Она опустила их на такой низкий уровень. Знаете, вот вы были когда-нибудь на свадьбе, да? Где передают микрофон, и микрофон попадает к мужчине или женщине, которые вот в семейных отношениях, у них проблемы, да? И им говорят: поделись, что такое есть брак? И этот человек начинает с такой злостью рассказывать, что такое брак, и как он терпит свою жену, и как он устал, и как это тяжело. И потом микрофон берет женщина и начинает рассказывать, как это трудно деторождение, и как тебе будет ужасно, и что такое тяжелая семейная жизнь. И ты думаешь, эти жених с невестой сейчас или передумают, или... Понимаете, это униженные стандарты царства. Мы настолько привыкли все... Знаете, строить теории на своем собственном опыте. Я лично устала это видеть. Это то, о чем ревнует Бог. Мы сыны и дочери света. Нам принадлежит царство. Нам принадлежит жизнь. И сейчас, когда эти вещи иногда приходят в нашу жизнь, Бог хочет, чтобы ты начал говорить так, как говорил Езекииль этим сухим костям. Он сказал: призови это дыхание жизни от четырех ветров, пусть оно придет. Не бойся говорить это. Пускай в твоей жизни еще, может быть, ничего не произошло, может быть, ты ждешь, но не бойся говорить. Если даже у тебя проблема, если твоя семья разваливается, не бойся. Не бойся говорить. Говори: дыхание жизни, я тебе говорю по слову Бога, приди и оживи эти сухие кости. Приди, вдохни в них дух жизни. Моя семья восстановится. Моя семья восстановится, мои дети восстановятся. Я буду иметь здоровье, я буду иметь полноту самого Бога. Аминь. Смотрите, вы знаете... Уже какое-то время, может, пару месяцев назад, на протяжении каких-то нескольких месяцев, Бог просто начал очень сильно говорить мне одну вещь. Мы, когда приходим на прославление, знаете, здесь играет сильный воршип, и я поклоняюсь ему, я слышу уже довольно долгое время одну и ту же фразу. Он есть первенец из умерших. Я закрываю глаза, и я слышу, он есть первенец из умерших. И знаете, это настолько ударяет меня, как будто током. Я говорю, Бог, кто ты? Кто ты, первенец из умерших? Что это значит? Я понимаю, что в этом имени Бога, или даже это не имя, это титул, в этом титуле кроется что-то настолько сильное, что-то, чего церковь до сих пор, наверное, еще не коснулась. И что это имя, этот титул как-то напрямую относится ко мне. Я начала задавать ему вопрос, я начала говорить, Бог, кто ты? Кто ты, первенец из умерших? Знаете, в Откровении написано, он первый из воскрешенных из мертвых. Это также, это одно и то же, это есть его титул. Смотрите, о ком это говорится, да? Это был титул, который был дан человеку. Он не был дан Богу. Потому что у Бога уже есть все титулы. Зачем Богу давать еще что-то? Он есть все во всем. Он есть полнота совершенства. Он все. Зачем ему это? Но этот титул был дан человеку, чье имя Иисус. Именно человеку. Смотрите, Иоанна, да? Я тоже, наверное, не буду читать. Иоанна, первая глава, там написано так, что изначально было Слово. И Слово было у Бога, да? Изначально. И Слово было Бог. То есть это говорится об Иисусе. Он всегда был Богом. И без, через Него все начало быть, да? Через Него все было сотворено, и ничего не было сотворено без Него. Он есть жизнь. Это написано об Иисусе. Но вот именно вот эта жизнь, Бог, который имел все, Он оставил все, свой титул Бога, Он оставил трон, славу, пришел на землю, стал человеком, подобным нам, для того, чтобы через свою смерть и воскресение получить титул первенца из умерших. Я не знаю, если я смогу вам это передать, но когда я слышу это откровение, мне просто хочется упасть на пол, поклоняться ему, говорить, свят, свят, свят. Как ты мог это сделать? Что заставило тебя, Бога, того, для которого все сотворено, и тобой все сотворено, и для тебя все сотворено, и все титулы принадлежат тебе, вся слава, честь, величие, оставить все, прийти, стать человеком навсегда. Да, он есть Бог, но он есть также человек. Он есть первенец из умерших, тот, который первый получил прославленное тело, в котором он сейчас находится. Это то тело, в котором он ходил по земле после воскресения, когда он проходил через стены. Это первенец из умерших, первенец из воскресших, тот, которому было дано все. Он оставил всю славу, все, что принадлежало ему, чтобы Бог дал ему этот титул. Вы представляете это смирение? Серьезно, я, наверное, я не понимаю. Я сколько раз вот читаю, сижу, смотрю эту Библию, опять перечитываю, и я все равно не понимаю. Я говорю, как? Для чего? Ради тебя. Ради тебя. Не просто простить твои грехи. Не просто, чтобы ты умолял Его, как Бога, исцелить тебя. Он сделал это для тебя, чтобы разделить с тобою этот титул, разделить с тобою наследие. Он первенец. Он первый из тех, которые умерли для греха. И Он первый из тех, которые воскрес для новой жизни. Он умер для того, чтобы и мы умерли для старой греховной натуры. И воскрес для того, чтобы и мы воскресли с Ним для славной жизни, написано, для жизни во славе. Он первый, Он наш брат. Смотрите, я сейчас прочитаю вам, наверное, одно место, чтобы немножко более понятно было то, что я хочу вам сейчас сказать. Это 1 Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Окей? Так. Подарите мне кто-то большую Библию, пожалуйста. Так. Да, I can see. Ну, я прочитаю ничего. Смотрите, написано, он видимый образ невидимого Бога. Первенец выше всего творения. Потому что через него все создано. Все, и небесное, и земное, и видимое, и невидимое. Престолы, господство, начало и власти. Все было создано через него и для него. Он был раньше всего. В нем все обрело единство и строй. Это он, глава тела, то есть церкви. Он есть начало, первенец, первым воскресший из мертвых, чтобы первенствовать во всем. Смотрите, о чем я хочу сказать. Он есть первенец, глава тела, чтобы первенствовать во всем. Он есть тот, в ком написано «обитает», написано дальше, что Богу было угодно, чтобы в нем обитала вся полнота. Вся полнота Бога, вся полнота Божества, которая находится у Бога, Богу было Отцу угодно, чтобы она обитала в Его Сыне, в этом человеке, который принял на себя этот титул первенца из воскресших, из умерших, чтобы в нем обитала вся полнота, чтобы он стал нам, нашим старшим братом, чтобы разделить эту полноту с нами. Вы понимаете, к чему я иду? Я не знаю, это сильнейшее это откровение, оно очень трудно его передать словами. Я понимаю, что тот, кто оставил все, смирил себя, пришел и стал точно таким, как я, для того, чтобы опять, имея все раньше от Отца, сейчас заново получить его, но будучи человеком, для того, чтобы стать нашим братом и разделить это с нами. Разделить это с нами. Сейчас вся полнота Божества, которая дана Иисусу, она принадлежит тебе. Написано, что через своего Сына Он усыновил нас, Отец усыновил нас себе. Именно поэтому, во свидетельство этого, Он дал внутри нас Дух своего Сына, которым мы взываем Ава Отче, Отец, Папочка. И именно это пожелал Бог. Его Дух живет внутри тебя. Полнота Божества находится внутри тебя. Для чего? Чтобы мы пренебрегали этим? Чтобы мы ходили в церковь и в воскресенье проповедовали друг другу? Знаете, я уже так жду этого времени, когда нам не надо будет проповедовать друг другу. Когда не надо будет друг другу говорить, познай путь Господа, познай путь Господа. Но когда младенец пойдет тем путем, он не заблудится. Я жду это время, когда мы выйдем за стены этой церкви, этого дома. И начнем, вы знаете, реально являть Дух Сына, который живет в нас, неся полноту Бога вокруг. И знаете, дорогие, мы настолько застряли в детстве, и нам нравится это. Галатам написано, что наследник до тех пор, пока он еще маленький ребенок, когда он находится в доме, он ничем не отличается от раба, да? Над ним поставлен представлен воспитатель, который его учит, воспитывает, и он ничем не отличается от раба. Он никому ничего не приказывает, у него есть наследство огромное, но он ничем не пользуется. И вы знаете, это то, в чем сейчас находится церковь. Нам понравилось быть детьми. Нам нравится, когда нами командуют, когда нам говорят, что делать. Мы привыкли плакать, умолять Бога, смиряться. А меня тошнит от этого смирения. Мне тошнит от этого смирения, когда ты наследник. Вы знаете, что даже сын, когда он что-то неправильно делает, он все равно остается сыном. Но раб, он получает даже за то, когда он старается и драит полы. Я не хочу быть рабом. Я сын. Я наследник. Это право принадлежит мне находиться в его доме. Мы настолько привыкли смиряться. Знаете, мы живем в доме отца все годы, и мы даже боимся его спросить что-то. И потом, когда пришел блудный сын, и отец дал ему все, то старший обиделся. Это мы. Когда мы видим, как в Африке Бог исцеляет больных, и мы говорим: Бог, почему там, а не здесь? А потому что ты в доме живешь, как раб. И ты даже боишься попросить у своего отца козленочка. Ты всю жизнь работаешь. Труженик ты мой. И я точно такая же. Служители Господа Бога. А на самом деле ты боишься даже рот открыть, попросить его что-то. Это ненормально. И когда ты приходишь и говоришь: Бог, а почему мы не можем найти, войти в твое наследие? Он говорит: а потому что все мое твое. Все мое твое. Где ты, пассивный сынок, который даже с папой не может разговаривать, научиться? Посмотри на вот этого оборванца. Он хотя бы попросил у меня то, что принадлежит ему. Да, он ошибся, да, он растерял. Но когда он вернется, я одеваю на его палец кольцо. Я даю ему власть и авторитет. И он будет ходить в том, что принадлежит ему. Мы привыкли быть детьми. Мы привыкли быть младенцами и называться рабами. А там написано, что это было до пришествия Иисуса. До пришествия Его мы жили в этих начальных, в этих вещественных началах, знаете. До пришествия Иисуса. Бог предопределил нам в этом быть. Но пришло уже время, когда пришел Сын, и Он принес нам эту полноту, этот возраст. Все. Пришло время стать сыновьями и дочерями. Пришло время научиться рычать, научиться требовать назад то, что принадлежит нам. Взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность. Сколько дьявол будет, знаете, распоясочничался, как это сказать по-русски? Распоясался. Вот. Сколько он будет делать эти вещи? На все, на что мы способны, это аллилуйя опять в церкви. Знаете, я проповедую сейчас себе. Я начинаю возбуждать свой дух внутри себя точно так же. Я хочу видеть живого Бога. Я хочу видеть нас в действии. И не просто говорить об этом. Вы знаете, что все начинается с откровения. Все начинается с откровения. И когда мы говорим эти вещи, оно начинает проникать внутрь нас. Оно начинает течь по нашим жилам. И ты начинаешь реально понимать, что сделал Бог для тебя, что Он принес, кем ты являешься. Аминь. И, наверное, последнее место, которое я вам перескажу, не прочитаю. Знаете, это сильнейшее место, это Иоанна. Это Иоанна, 17 глава. Это одно из сильнейших мест, которые я обожаю. Знаете, эта глава, там настолько много откровений, что в каждом стихе заключается откровение. Ты прочитал одно, ты пришел в шок. Прочитал другой стих, ты опять пришел в шок. Третий, думаешь: нет, подожди, здесь еще больше. Вообще, это сильнейшая книга, я люблю это слово. Я люблю личность, слова Иисуса. Первенца из умерших, воскресшего, сделавшего меня его дитем, сделавшего меня его сыном и дочерью. Смотрите, 17 глава Иоанна, там написано, сын говорит: отец, я сделал все, я прославил тебя на земле, теперь прославь ты меня той славой, которая была у меня прежде сотворения мира. Он говорит: все, я сделал все. Я пришел. Я подчинился тебе. Я рассказал им о тебе. Они поверили в тебя. Они поняли, что я пришел от тебя. Все. Я сделал все. Теперь твое время, отец. Я закончил. Я завершил. Свершилось. Теперь прославь имя мое так, как оно было прославлено до того, как я пришел сюда. Вы знаете, как отец будет прославлять имя сына? Кто мне ответит на этот вопрос? Yes! Как Бог будет прославлять имя своего сына? Через меня, через тебя, через тебя, через тебя, через тебя. Он будет прославлять имя своего сына. Через сынов и дочерей, которые встанут, которые скажут: где эти бумаги? Где написано, что я наследник? Где эти бумаги? Где мои права на наследство? Где мои права на сыновство? Где? Вы знаете, меня вообще поражает. Буквально, наверное, пару недель назад я просто перед домашней группой своей сидела дома. И я думаю, окей, почитаю что-нибудь, поделиться с девчонками, да? И Бог опять, знаете, опять эта бомба затикала внутри меня. Я чувствую такое сильнейшее возбуждение. И Бог повел меня в книгу «Царств», это 4 царств, где он, где описывается деяние там царей, и там описывается о Елисее. Вау, вот это бомба, серьезно. Меня как взорвало. И знаете, что меня поразило не то даже, что вот Елисей в каких он чудесах ходил, там знамениях. Мне поразила его вот эта власть и авторитет, в который он ходил. Сильнейшая власть. Просто крышу сносит, серьезно. Смотрите, он был слугой у Ильи, да? Написано, что он поливал ему воду на руки, ходил за ним, служил ему многие годы. Терпеливо, служа и ждя, видя все чудеса, видя все знамения, он ходил за ним. И когда Бог забрал Илью, он берет эту мантию, которую Илья кинул, сразу же, он не спрятал ее в сумочку и сказал, дома разберемся, попробуем, работает, не работает, посмотрим. Он берет эту мантию, ударяет ею по воде и говорит, где Бог Ильи? Где тот самый Бог Ильи? И что? Вода расступилась. Это была первая вещь, которую он сделал. И дальше произошло что-то вообще, знаете, меня это кувыркнуло. Это немножко такая тут графика идет. Детям не слушать. Он выходит из города, и там появляются дети, выходят дети, и они начинают бежать за ним и говорят, пошел плешивый, пошел плешивый. Они начинают оскорблять того, на ком находится Дух Бога. Вы знаете, что это было не просто так? Смотрите, когда наши дети, да, вот даже во время этой конференции мы с девчонками сидели и улыбались, во время конференции, когда слава Божия сошла сюда, что делали наши дети? Ну, они потанцевали, тут поплясали, и они уже от того не знают, что делать, но они находятся в славе, они подсаживаются к мамам, начинают их целовать, обнимать, знаете, выражать свою любовь. Они не могут, ты в славе Бога находишься. Тут выходят дети, и это человек Божий, на котором настолько слава и сила Бога, в которой еще мало кто ходит сегодня. И эти дети начинают насмехаться над ним. Я понимаю, что это были не просто, что это не просто было детское, знаете, баловство. Это что-то, что вышло против помазания, против власти и против авторитета слуги Бога. И знаете, что он сделал? Он повернулся, и он не просто сказал, ну, ребятишки, ну, не надо так со взрослыми, да? Он их проклял именем Бога. Может быть, кому-то это трудно слушать. Я не говорю, что мы сейчас должны идти там и проклинать всех. Но на этом человеке была настолько власть и авторитет, он настолько понимал, кто он, что было дано ему, что он повернулся, проклял их. И написано, вышли две медведицы из леса и разорвали, знаете сколько? 42 ребенка. Не просто одного-двух мальчиков, 42 мальчика разорвали медведицы. И когда я это прочитала, я говорю, Бог, что это? Что это? Объясни мне. Он говорит, это сыны царства. Окей, понимаете, как хотите. Подумайте дома. Это сыны царства, у которых внутри святая агрессия, которые не смиряются ни с чем, не соглашаются ни с чем, которым надоело плакать дома в подушечку и кулачками Богу трясти, которые знают, кто они. И знаете, что он дальше? В этом же 4 царстве еще описывается история про ту синамитянку, да? Что он ей сказал? Она много делала для него. Он сказал, что мне для тебя сделать? Смотрите, он не пошел к Богу, не начал вопрошать его. Господь, Бог неба и земли, вот раб твой ничего не значащий. Ну что бы ты, Господь, хотел бы, чтобы я бы сделал бы для этой рабыни твоей? Нет, он говорит, а что бы нам сделать для этой женщины? Вы видите здесь власть и авторитет Бога? Он сам сказал ей, на следующий год, когда я приду, ты будешь у своей груди держать ребенка, которого она не могла иметь. Он говорил от имени Бога, потому что он знал, кто он. И вы знаете, что Бог почитает то, когда мы признаем его дух внутри нас. Он почитает. Он будет обращать внимание на тех, которые перестанут прятаться, которые начнут говорить, как от Его лица, которые будут четко знать Его. Аминь. Все, что я хотела вам сегодня сказать, дорогие. Все, время пассивности закончилось. Время пассивности закончилось. Тебя ничто не может остановить. Тебя никто не может унизить. Тебя никто не может сказать, кто ты. Никто. Ты сын и дочь живого Бога. И, знаете, это не просто какое-то харизматическое, знаете, там выкрики. Мы возьмем, мы завоюем. Мы накричались. Мы наисповедовались. Но я верю, что именно сейчас это откровение, оно глубоко проникает внутрь нас. Это откровение занимает не просто наш разум. Оно проникает в твою внутренность. Оно касается твоего духа. И ты реально просто поднимаешь свою голову. Ты знаешь, кто ты. Ты смело выходишь и ты говоришь, а что бы мне сделать для этой земли? Бог, и Бог говорит, Иезекииль, как ты думаешь, ты сможешь что-нибудь сделать? Это право дано нам. Это право дано нам. Знаете, я не боюсь. Я не боюсь, я хочу прямо сейчас заявить в атмосферу неба. Я знаю, что на этот вызов мне будет ответ. Но я смотрю смело в глаза тому, кто был побежден на кресте. Я смотрю смело в глаза тому, кто не имеет никакого значения в глазах Бога. Тот, кто потерял свой облик. Тот, кто отдал и проиграл. Мне была дана победа. Мне была доверена слава. Мне была доверена жизнь. Я носитель Его воскресения. И я сейчас говорю в духовный мир. Я есть сын Бога. Я есть сын живого Бога. Носитель исцеления. И я сейчас выхожу против всего того, что пытается атаковать детей света. Ты не будешь иметь нас. Ты не будешь иметь нас. У тебя было забрано это право. Мы есть те, которому принадлежит власть. Мы есть те, которым принадлежит наследие Бога. Сыны и дочери. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя за каждого. За каждого, у которого внутри сейчас откликнулось это слово. Который говорит, Бог, каким бы я ни был, какая бы у меня ни была проблема, это не то, кто я есть. Это не то, кто я есть. Я не живу реальностью этого мира. Я отделенный для Тебя. Я живу реальностью света. Я вижу то, что не видят физические глаза. Я вижу город, строителем и художником, которого являешься Ты. Я увлечен красотой Создателя. Спасибо Тебе, что Ты доверил мне Твой Дух. Что Ты поселил внутрь меня Твой Дух. Отец, я обещаю тебе, что твой дух больше не будет находиться в пренебрежении, что мы не будем унижать тебя, что мы не будем сверяться ни с чем, что выходит против тебя. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец, за это откровение. Спасибо за это откровение, за это понимание, за рождение свыше, за новый образ. За новое творение во Христе Иисусе. За новое творение во Христе Иисусе. За жизнь, за воскресение, за славу. За то, что куда будут наступать наши ноги. Господь, эта земля будет расцветать. Эта земля увидит свет. Эта земля увидит свет. В пустыне потечет вода. Пустыня зацветет. Потому что туда придут сыны света и установят твое царство.
Отец, я говорю царство, 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 довольно бесплодия, довольно нищеты, довольно рабства. Мы не рабы, мы были рождены быть твоими детьми, быть твоими детьми, быть твоими детьми. Спасибо тебе. Спасибо. Мы не смиряемся ни с чем. Мы не смиряемся ни с чем. О, мы не смиряемся ни с чем. Земля, ты увидишь сынов света. Земля, ты увидишь сынов света. Ты увидишь сынов света. О, ты увидишь сынов света. Отец, спасибо за сына. Спасибо за сына. Спасибо за сына. Что ты отдал его. Что ты позволил ему стать человеком. Ради нас. Чтобы поднять нас. Поднять невесту. Поднять твою церковь. Мы благодарим тебя. Мы поклоняемся тебе. Закрепи это откровение внутри нас. Закрепи это откровение внутри нас. Мы выйдем отсюда другими. Мы выйдем отсюда другими, Бог. Мы выйдем отсюда другими, узнав тебя еще больше. Узнав, кто мы еще больше. Спасибо тебе. Я поклоняюсь тебе. Я отдаю тебе всю честь, всю славу, все величие. Достоин ты, Агнец. Достоин ты, Агнец закланный, принять всю славу через твоих детей. Достоин ты, Лев, из колена Иудина. Пришло твое время рычать. Пришло твое имя царствовать. Пришло твое имя господствовать. Пришло, 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 пришло время, пришло время. Это наше время. Это наше время. Это наше время. Спасибо тебе, любимые. Спасибо тебе, любимые. Аминь. Аминь. Аминь.